Глава 11. Эллен Беатрис. Картель есть? Из текилы у нас «Золотой идол» и «Франциско де Орельяно», поджимает губы официант. Бутылка каждой, как мое месячное жалование. «Идол», «Даблшот», киваю я. «А вам, мадемуазель? Сегодня у нас, как видите, колониальная тема, и я рекомендовал бы попробовать южноафриканские красные вина». «Горячий ветер сечет белыми песчинками лицо, пахнет пряностями, небо закрашено ало-желтым, поводят ветвями черные на оранжевом фоне раскидистые деревья и спешит окунуться в надвигающуюся тьму стадо рогатых антилоп, не зная, что спешить некуда. Парусиновый навес, натянутый над нашими головами, надувается и хлопает на турбовентиляторном ветру, укрывая нас от проекционного солнца. Кафе «Терра», 1200-й ярус, башня «Млечный путь». Наверное, самый дорогой ресторан из всех, в которых мне доводилось бывать. Но ведь и случай торжественный. «Мне просто воду из-под крана», — говорит Эллен. «Разумеется», — сгибается официант и пропадает. Эллен в темных очках-авиаторах, медовые волосы, поставлены коком на лбу и собраны в хвост на затылке. На ней куртка с поднятым воротником, штаны с карманами и нарочито грубые шнурованные ботинки. Кажется, она знала, какая в кафе «Терра» сегодня тема. «Эти животные», — обратившись ко мне своим идеальным профилем, она смотрит вправо, в саванну. «Их ведь на самом деле давно нет, ни одного из них». В полусотни метров от нас останавливается семейство жирафов. Родители объедают ветки акации. Детеныш трется мягкими рожками о задние ноги матери. «Саванны этой тоже нет», — я вежливо поддерживаю разговор. «Или раскопаны, или застроено. А мы с вами смотрим прямую трансляцию из прошлого». Она запускает, как Юлу, латунный маленький портсигар. «Вообще, это запись, сделанная панорамными камерами, на всякий случай уточняю я». «Вы не поэт». «Я точно не поэт», — улыбаюсь я ей. «Не знаю, видели ли вы когда-нибудь жуков в янтаре?» Эллен открывает портсигар, извлекает одну из своих черных сигарет. «Букашки попадали в свежую смолу в доисторические времена, а потом смола твердела, и у меня когда-то было такое янтарное полушарие, а в нем бабочка со слипшимися крыльями, когда-то в детстве». «Скажете, что саванна вокруг, как огромный кусок янтаря, в котором застряли на долгую вечность все эти несчастные твари?» Киваю я на маленького жирафа, который резвится, задирает отца, бодается с его ногами. Тот даже не слышит, что происходит внизу. «Нет», — она затягивается. «Они ведь как бы снаружи этого полушария. Внутри мы». Официант приносит мне мой дабл. Ей стакан с водой из-под крана. Эллен бросает в него щипчиками куски льда, наблюдает за тем, как они плавятся. «А вы боитесь старости?» Я проглатываю половину идола. Она тянет воду через соломинку, смотрит на меня невидимыми глазами из-за своих девчоночьих клубных очков. «Нет». «Сколько вам лет?» — спрашиваю я. Она жмет плечами. «Сколько вам лет, Эллен?» 20. Нам ведь всем 20, разве нет?» «Не всем, говорю я. Вы за этим меня хотели увидеть?» Она раздраженно отставляет стакан в сторону, поднимается. «Нет», — я сжимаю кулаки, — «не за этим. Это по поводу вашего мужа». Перед тем, как войти к Эриху Шрейеру, я рассасываю таблетку успокоительного. А пока она не подействовала, унимаю тремор мантры собственного сочинения. «Слабак, слабак, слабак, ничтожество, 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 жалкий безвольный идиот», — говорю я себе. Вытягиваю перед собой руки, медленно выдыхаю. Кажется, они не дрожат. Тогда только я вызываю лифт.
«Обычный небоскреб, уровнем выше производства вживляемых чипов.
уровнем ниже представительство корпорации, торгующей водорослями и планктонной пастой. Вокруг офиса Шрейера тьма других офисов. Адвокаты, бухгалтеры, налоговые консультанты, черт знает что. На его двери написано просто «Э. Шрейер». Возможно, продавец пищевых добавок, возможно, нотариус. Сперва приемные, некрасивая секретарша и композитные хризантемы. Дальше дверь, как бы в сортир. За ней пятеро сотрудников безопасности и буфер-сканер. Пока система проверяет меня на взрывчатку, оружие, радиоактивные вещества и соли тяжелых металлов, я торчу в тесной герметичной клетке. Сканер высасывает воздух, тикает рентген, стены давят меня. Жду, жду, молчу, потею, потею. Наконец загорается зеленый свет, барьер поднимается, я могу идти дальше. Шрейер ждет меня. На весь огромный кабинет мебели стол и два стула. Самые простые, в любой забегаловке они смотрелись бы на своем месте. Но это не скромность, это изысканная расточительность. Использовать лишь 2 из 100 квадратных метров, а прочее обставить бесценной пустотой – это ли не шик? Из 4 стен 2 стеклянные, и вид из них открывается на великолепный пантеон, башню, целиком принадлежащую партии бессмертия. Неохватная беломраморная колонна, возносящаяся на 2000 метров и увенчанная репликой Парфенона. Там проходят ежегодные съезды. Там находятся штабы всех партийных бонз. Туда приезжают на поклон политики любых мастей со всего континента. Но Шрейер по какой-то причине предпочитает любоваться на пантеон со стороны. На остальных 2 стенах проекции новостей, репортажей, графики. По центральному экрану шествует набриолининый красавец-брюнет с подстриженными усами и телегеничными морщинками на лбу. Застываю на пороге. Стараюсь унять сердце. Но если сенатор и следит за мной, если и знает, что у меня на уме, вида он не подает. Как ни в чем не бывало, машет рукой на стул. «Садись, его больше интересуют новости». Начинается в следующую субботу. Теодор Мендес намеревается встретиться с лидерами Единой Европы и выступить с речью в парламенте. Визит президента Пан-Америки посвящен прежде всего проблемам перенаселения и борьбы с нелегальной миграцией в государства глобального Запада. Мендес, поп-либертарианец, по убеждениям, известен своим критическим отношением к закону о выборе. «Янки будут учить нас жизни», — фыркает Шрейер. Критическим отношением. Либеральный фашист, вот он кто. Только что пропихнул через Конгресс акт об ожесточении квотирования. Начальные ставки на аукционах увеличатся на 20%. Напомним, что принятая в Пан-Америке система наделения бессмертием, так называемые «золотые квоты», в корне отличается от европейской. Начиная с 2350 года, всеобщая вакцинация населения от старения была прекращена. Число вакцинированных было твердо зафиксировано на отметке в 101 миллиард 860 миллионов 300 тысяч 48 человек. Каждый год в результате насильственных смертей, несчастных случаев и самоубийств освобождается некоторое количество квот на вакцинацию, и эти квоты, по очевидным причинам называемые «золотыми», продаются на специальных государственных аукционах. Я смотрю не на экран, не на диктора, разжевывающего и без того известные детали панамериканской системы поп-контроля. Я настороженно наблюдаю за Шрейером. «И угадайте-ка, кому эти квоты достаются?» — он щелкает пальцами. «Всем Панамам управляют 20 тысяч семей, и они-то могут плодиться сколько угодно. Зачем, по-твоему, задирать входной барьер на участие в аукционах? Чтобы бедняки даже носа туда не совали, не портили воздух богатеям, потому что выиграть-то у них шансов, разумеется, в любом случае никаких». Чем, скажи мне, они лучше русских, которых распекают во всех медиа каждый божий день?
Оболочка Эриха Шрейера та же, что и прежде.
Загар тона обложечных селебрити, подсознательно внушающий доверие тембр диктора новостей, безупречный светлый костюм, во внутренних карманах которого лежит весь мир. Но через пластмассовый глянец сегодня проглядывает что-то. Он ведет себя со мной свободнее, и я начинаю подозревать, не человек ли Шрейер на самом деле. Будто, убив для него Аннели, я стал ему родным. Или сообщником. Он ведь думает, что я ее убил. «Этой системе 100 лет», — произношу я осторожно. «Ничего нового». «А зачем ты думаешь, чертов пижон к нам едет?» Визит Теда Мендеса предваряет его долгожданное выступление в Лиге наций, где он собирается вынести на голосование проект декларации о праве на жизнь, запрещающий превентивные меры контроля за численностью населения, объясняет мне за Шрейера репортер. «Слышал?» — сенатор хлопает ладонью по столу. «Сами торгуют бессмертием только по платиновым картам, а нас судят за то, что мы дали всем равные права». «Аукционы. Да каждый такой аукцион, как полевой трибунал. Троих пощадят, а еще сотню в расход. И это называется человеколюбием. Государство умывает руки и, зная, считает барыши. А граждане пускай сами грызутся за вакцину. А главное, американская мечта в действии. На бессмертие может накопить каждый, если будет достаточно упорен и талантлив». На экранах появляется приглашенный аналитик, который напоминает, с каким небольшим перевесом избрали республиканца Мендеса, как просели его рейтинги с тех пор, как мало осталось до следующих выборов, и как он пытается поправить положение крестовым походом на Европу. Его соперники-демократы не устают агитировать за социальное равенство по европейской модели. Я смотрю, как аналитик шевелит губами, слежу краем глаза за Шрейером. Он презрительно щурится, хлопает по столу ладонью. «Зачем я это сделал? Почему оставил ее в живых? Почему ослушался прямого приказа? Что перемкнуло во мне? Что перегорело? Какой из блоков моих испорчен? Ты поступил как слабак, — говорю я себе. Они не должны были выпускать тебя из интерната. Никогда». Шрейер на секунду отвлекается от экранов. Хочет что-то сказать. Я жду, что он спросит. «Кстати, помнишь, что случилось с Базелем? Я слышал, раньше у вас в десятке был такой. Если он знает про меня все, должен знать и это. Но, может, он знает про меня не все?» «Конечно, давать право на вечную жизнь всем родившимся бесчеловечно, обрекать каждого, у кого годовой доход меньше миллиона, воплощенное великодушие». Теодор Мендес неоднократно критиковал Европейскую партию бессмертия за жесткость мер, которых она требует для контроля за населенностью. По мнению Мендеса, эти бесчеловечные меры разрушают институт семьи и подрывают основы общества. «А сколько в Панаме семей, в которых отец или мать родились до 350 года, да так и живут молодыми, а все дети, да и внуки давно посидели и скончались?» спрашивает у бубнящего аналитика сенатор. «И вот они копят всю свою вечность на то, чтобы любимая правнучка могла не бояться смерти, а мистер Мендес возьми да и подними им барьер на 20%. Придется теперь девчонке все же становиться старухой и помирать. Ничего, может, вечно юный прадед покончит с собой от расстройства и освободит квоту тем, кто может себе ее позволить. Прекрасная». «Справедливая система. Образец для подражания». Известно высказывание президента Мендеса о том, что коалиция Народной демократической партии Европы Сальвадора Карвальо с партией Бессмертия является самым большим позором Старого Света со времен попыток замирения с Адольфом Гитлером. «Вуаля!» — взрывается Шрейер. «Вот к этому мы, как всегда, и приходим. К Гитлеру, к нацистам. Идиоты!» «Почему не к Барбароссе?» Он в ноль выкручивает громкость и еще минуту что-то яростно бормоча расхаживает по кабинету. Онемевшие экраны показывают Байкал-Сити, будто циклопами возведенный единый город-здание, простирающийся от западного побережья Пан-Америки до восточного. потом знаменитую 100-футовую стену, который Панам отгородился от незаживающего нарыва, переполненный и раздираемый криминальными войнами Южной Америки. Еще кадры. Орды иммигрантов идут на приступ стены. Потом ее защитники. На весь периметр 20 человек персонала. Остальное делают роботы. Предупреждают, отпугивают, находят, убивают, сжигают трупы и развеивают пепел по ветру. Роботы определенно делают нашу жизнь удобней. Наконец Шрейер барабанит пальцами по столу. Нам, конечно, нужен правильный информационный фон для визита его святейшества. Он кивает на порыбье разевающего рот Мендеса. Поэтому то, что ты сделаешь... Ты должен будешь сделать аккуратно. Я киваю. Именно должен. Должен ему и должен себе. Улыбаюсь. Но он понимает мою улыбку превратно. Ян, тебе было обещано повышение, помнишь? И поручено важное дело. Ты оступился. Постарался исправиться, правда. Но неужели все, чего ты теперь хочешь, это вернуться обратно в свою десятку помощником Звеньевого? Жму плечами. Я жалею о том, что сделал. О том, чего не сделал. Это был миг слабости, и он не должен повториться никогда. Все, чего я хочу, это чтобы я не оказался вчера таким слабым, ничтожным, никчемным идиотом. Все, чего я хочу, это чтобы вчера я убил Аннели. Поэтому я тебя и вызвал. Твой личный файл, вместо того, чтобы отправиться в топку, теперь снова у меня. Я готов. Мы нашли подпольную лабораторию, в которой создали лекарство от ваших инъекций. Нелегальный дженерик. Что? Именно. Какие-то умники научились блокировать акселератор. Пока уколотые принимают его, стареть они не будут. Вообрази себе нечто вроде той брюссельской терапии, но эффективней и в руках у преступников. Наверняка обычные шарлатаны. Сколько таких? Этот человек — лауреат Нобелевской премии. Но я думал, министерство берет всех вирусологов под колпак с самой школьной скамьи. Мы сейчас говорим не о том, как все произошло, а о том, как это исправить. Ты ведь понимаешь, чем это чревато, а? Если эта дрянь действительно работает, я пытаюсь вообразить, что такое действительно возможно. Настоящий кошмар. Они выбросят препарат на черный рынок. Уколотых миллионы, и каждому будет нужна доза в неделю или в день. Это как героин, страшнее героина. Как мы сможем помешать уколотым покупать препарат? Изоляция? Загнать их в концлагеря? Беринга и так сравнивают с Гитлером, ты сам слышал. А иначе никак. Туда придут такие деньги, с которыми мы не сможем бороться. Все нелегальные фармацевты и прочие алхимики, которые сейчас варят себе тихонько свое плацебо, станут дилерской сетью этих подонков. Мафия будет их охранять. И каждый из уколотых превратится в их послушного раба, потому что жизнь будет от дозы до дозы. Да что там мафия? Когда эта химия попадет в лапы партии жизни, но ведь будут наверняка созданы новые акселераторы. И бессмертным придется заново отыскивать и колоть миллионы человек, возражает Шрейер. Ты сам знаешь, фаланга не так велика. Ресурсы едва хватает, чтобы справляться с поиском новых нарушителей. Коллапс, Ян, вот что нас ждет. Тотальный коллапс. Но самое неприятное... «Никто больше не будет нас бояться», — произношу я. Он кивает. «Многих от размножения удерживает только неотвратимость наказания. Если колеблющиеся узнают, что есть средства...» Шрейер делает глубокий вдох, вжимает указательные пальцы в виски, словно боится, что без этого его лицо поползет по швам, что отклеится от кожи и слезет его обычная, доброжелательно безличная маска. «Все рухнет, Ян». Люди пережрут друг друга. Думаешь, кому-то интересно, какой у Европы энергодефицит или сколько еще ртов выдержат саранчевые фермы? Интересно, начиная с какой цены на пачку водорослей люди начнут бунтовать? В начале 21 века население всей Земли было всего 7 миллиардов человек. к концу столетия 40 миллиардов, и потом оно удваивалось каждые 30 лет, пока за одну жизнь не обязали платить одной жизнью. Уменьши эту цену на грош, и все. А если нас станет хотя бы на треть больше? Дефицит, голод, гражданские войны. Но люди не хотят ничего понимать. Им плевать на экономику и на экологию. Им лень и страшно думать. Они хотят бесконечно жрать и бесконечно трахаться. Их можно только запугать. Ночные штурмы, бессмертные маски, принудительные аборты, инъекции, старость, позор, смерть. «Интернаты», — добавляю я. «Интернаты», — соглашается Шрейер. «Послушай, я романтик. Хотел бы быть романтиком. Хотел бы, чтобы мы все были существами высшего порядка, свободными от суеты, от глупости, от низменных инстинктов. Я хотел бы, чтобы мы были достойны вечности. Нам нужен новый уровень сознания. Мы не можем оставаться обезьянами, свиньями. Я пытаюсь обращаться к людям, обращаться с людьми, как с равными. Но что мне делать, если они ведут себя, как скоты?» Сенатор открывает в столе маленький ящичек. Достает блестящую фляжку, прикладывается к ней. Мне не предлагает. «Так что это за лаборатория?» — спрашиваю я. Он внимательно смотрит на меня, кивает. «Место для нас не очень удачное. Это самый центр резервации. Если делать все официально, потребуется масса согласований. Утечек не избежать. Представь, что туда попадет пресса, что полиции придется сражаться с этими кадаврами в прямом эфире. Наши позиции такое не укрепит. И все под официальный визит Мендеса. А ждать, пока его святейшество соизволит покинуть Европу, мы не можем. Счет идет на часы. Как только этот препарат попадет на черный рынок, все будет кончено. Обратно в бутылку джина не запихнуть. Нужен блиц. Зачистка. Одно звено бессмертных. Хирургическая точность. Уничтожить лабораторию, все оборудование, все опытные образцы. Никаких журналистов, никаких акций протеста. Не дать им даже понять, что случилось. Даже бессмертные не должны знать, что делают. Никто, кроме тебя. Ученых доставить мне в целости и сохранности. Пускай работают на нас».